Давайте немножко поговорим о художественной литературе. Сергей Лойко у нас сегодня в гостях. Он, правда, физически находится, к сожалению, не у нас в студии, а в Далласе, но все-таки на нашем континенте. А Сергей Лойко – это тот самый единственный военный корреспондент, которому удалось побывать в Донецком аэропорту. После этого он написал бестселлер «Аэропорт», который переведен на огромное количество языков, в том числе русский, украинский, английский. А книжка имела большой успех. Вот сейчас Сергей написал новую книгу, она называется «Рейс». И мы сейчас по поводу этой книги с ним пообщаемся. Сереж, доброе утро.
Доброе утро, Алла. Рад вас слышать.
Я тоже вас рада слышать. Я правильно посчитала время в Далласе? У вас на час меньше, чем у нас,
да? Да-да-да, 9:30, да. Только что прибежал с зарядки.
Ну вот я вам хочу сказать, что я до 2:30 ночи не могла отложить его в сторону. До 2:30 ночи читала ваш роман. И что в первую очередь отличительная черта этого романа от романа «Аэропорт». «Аэропорт» все-таки он очень насыщен вашими личными чувствами и переживаниями, да, но это все-таки очень много документальных фактов. Это, ну, скорее документальный роман, да. И этот уже чисто фикшн. А вы специально так планировали, или это, или так получилось? Вы хотели, чтобы он был вот таким детективный жанр, детективный боевик, правильно я его определила?
Ну, я так его называю, триллер, боевик, детектив, политический триллер. Я его задумывал уже 17 лет, этот роман, но поскольку я никогда не считал себя писателем, да и сейчас, наверное, еще не считаю, то я никак не отваживался. А когда уже вот такие события, как все эти войны, потом у меня была документальная повесть «Шок и трепет» про войну в Ираке, потом был вот этот роман с фотографиями «Аэропорт», который, ну, на 90% состоял из документальных наблюдений, рассказов свидетелей, очевидцев, то вот этот вот роман, он, конечно, так сказать, можно сказать, inspired by true events, но не более того. Главным событием в нем является падение пассажирского Боинга над Донбассом. Ну и отсюда все, так сказать, в романе движется в разные стороны, и потом в конце соединяется. Но чтобы вот этот фикшн был правдоподобным, вообще у меня такой метод не придумывать того, не придумывать лишнего. Потому что жизнь иногда настолько удивительна. Поэтому я населил книгу и персонажами, большинство из которых имеет реальных прототипов.
Но они очень узнаваемые, да. Они очень узнаваемые там. Ну, и понятно, что там даже и фамилии как бы не очень сильно изменены. Там вместо Гиркина Белкин, например, ну, условно говоря, да. Но, то есть, и очень много людей каких-то, я просто не знаю, наверное, другие люди, которые лучше знают события украинские, они, наверное, узнают большее количество людей. Ну, я тоже достаточно много народу узнала. Там Павел Каныгин, например. То есть, там много народу, которые очень узнаваемые. То есть, вы не придумали вот эти, каждый персонаж.
Нет, я не то чтобы не придумал персонаж, я все маленькие события, которым населен этот роман, в основном это события, которые имели место быть, и они перемещены во времени, в пространстве. Я был свидетелем некоторых из них, другие мне рассказывали. Это же книга, это коллективный труд, там 4 редактора, 11 консультантов. И это же не просто книга про войну в Украине, это книга, в которой герой путешествует по континентам, начинается все в России, заканчивается в России, так это путешествие по всему миру, но хотя главное событие происходит на войне на Донбассе. И меня упрекали за «Аэропорт» в том смысле, что особенно в России, что это не объективная книга, что война показана только с одной стороны. Вот я как бы возвращаю должок. В этой книге я создал целую галерею образов русского мира. От такого романтика русского мира с позывным «археолог», который даже матом не умеет ругаться, до серийного убийцы, маньяка с кличкой «Офтальмолог», по сравнению с которым доктор Лектор из «Молчания ягнят» просто отдыхает, как мне говорят читатели, и который приехал на эту войну как на сафари, где никто не будет его преследовать. Ну, вот... Все эти...
Вот это вот мне как раз очень бросилось в глаза, что это как бы персонаж и, это как бы второстепенная или побочная сюжетная линия, да, но она достаточно яркая, и вот этот вот момент, который, это, в общем, на мой взгляд, тоже важный, что лишний раз упомянуть, что такие, вот эта война, это было место для таких людей, как бандиты, серийные убийцы, да, вот это то,
да, те для люди... Для неустроенных людей, вы да. абсолютно правы. Для людей, у которых жизнь не сложилась, и война, по их мнению, дает им второй шанс. И квинтэссенция всего этого кошмарного отношения к войне – это вот этот символ этой войны, это вот этот серийный убийца, который выскабливает людям глаза. И для него война – это счастье, это, она его питает, это человек, который живет войной, и она нужна ему. Так же, как и президент Пухов, которому тоже нужна война, но он не маньяк, не убийца, он просто использует ее как политический инструмент.
Сережа, а вот там есть один момент, который, честно говоря, я прочитала, и я так, опа, я не очень хочу... Не очень хочу слушателям рассказывать как бы все содержание, но тем не менее.
Ну да, вы не хотите спойлер сделать? Ну давайте дипломатично как-то.
Ну окей, там, скажем так, есть персонаж, который, будем считать ваш прототип, да, или...
Это тоже, знаете, это, как сказать, в первой книге, в книге «Аэропорт», хотя главный герой не является мной, просто я вам говорю, чтобы было правдоподобно, я дал ему свое детство, свои какие-то привычки там, но действия, которые он совершал на войне, они, конечно, не имели ко мне никакого отношения, потому что я никогда в руки оружие не возьму, разве что буду защищать уже своих близких, но это уже другая история. И меня обвиняли в том, что я создал такого идеального Сергея Лойко в этом самом...
Которым
романе.
Бы вы хотели быть.
Да. Здесь я, так сказать, реверанс сделал в сторону своих критиков и создал такого неидеального Сергея Лойко, второстепенного персонажа, смешного, карикатурного, full of shit.
Ну да, здесь как раз этот персонаж... Ну, во-первых, он и не играет такую роль, как потому что это...
Нет,
в книге «Аэропорт», да, это основной персонаж, а здесь это, в общем, такая, скажем так, случайная сюжетная линия, он просто имеет значение просто...
Необходимое, да.
Да, да, чтобы не раскрывать как бы сюжет, да, но это человек, который просто необходим для, скажем так, для того, чтобы дать оттенок другому персонажу, да? Но там есть один момент, который...
Для того, чтобы... Он как бы является двигателем, этот персонаж, к развязке романа. Алла, а вы догадались, там же есть две такие... два клаймакса в конце. Вы догадались, что произойдет в самом конце раньше, чем вы дочитали?
Ну, нет, не могу сказать. То есть я, наверное... У меня, наверное, были мысли, что что-то такое на эту тему возможно, да, когда в самом начале, когда ты читаешь о особенностях, скажем так, да, главного героя. Но я не думала, что будет такая концовка. Хотя я понимала, что где-то, наверное, это еще сыграет, да. Но сказать, чтобы я могла предсказать концовку, нет. Но там был вот один момент по поводу вот этого вашего персонажа, да, который я так, опа, думаю, надо это спросить. По поводу того, что когда прямые линии, это то, как все мы, в принципе, узнали Сергея Лойко, да, вас как корреспондента Лос-Анджелес Таймс, а когда вы задавали вопросы на прямой линии с Путиным, и там, типа, эти вопросы были подстроены, вот я думаю, надо спросить, это что, правда?
Нет, ну это конечно, это...
У меня сразу так уши сразу так, оп!
Да-да. Это я с юмором просто к этому отнесся. Но, в принципе, практика такая применяется. Но со мной она не проходила.
Ну вот мне тоже казалось, что, как бы, я думаю, неужели никто опытным глазом не смог определить, что это договорняк? Неужели это так оно и было? А скажите мне, пожалуйста, вот это... Там есть, ну, естественно, там нет любовной истории, да, как есть в аэропорте.
Ну, она есть такая американская любовная история.
Ну, американская, да.
Легли в постель, вылезли оттуда, да.
Да, и пошли дальше на войну.
Там есть любовная
история
в воспоминаниях с его женой. Мы должны, наверное, читателю просто сказать, читатель задается вопросом, если, в смысле слушатель ваш, если Сергей Лойко сказал, что 17 лет он писал этот роман, то что самолет сбили 17 лет назад. Нет, конечно, это правильный вопрос. Естественно, я всегда готов на него ответить. Просто у меня раньше событием было, это взрывы домов в Москве, и в одном из этих взрывов гибнет семья главного героя. И он проводит свои частные расследования. И вот в этом романе семья главного героя гибнет в самолете, в этом злосчастном, над Донбассом. И он, бывший мент, бывший сыщик, коррумпированный насквозь сейчас, а в прошлом очень хороший сыщик по кличке Бульдог, но он скурвился, когда пошел на повышение, стал правой рукой главаря бандитского синдиката, и потом украл у бандитов 64 миллиона долларов, сбежал в Лос-Анджелес, и когда уже хотел соединиться с семьей, вот так война пришла к нему домой, хотя ему было наплевать. И он опять превращается в этого сыщика по кличке Бульдог, и его уже в жизни ничего не интересует, кроме жажды мести. Он возвращается в Россию и завербовывается добровольцем на эту страшную войну и начинает расследовать. Там он встречается с американской журналисткой, которая хочет получить Пулитцеровскую премию. У нее совсем другой мотив, у них конфликт интересов, но они работают вместе. А в окружении страшных врагов, это добровольцы, которые узнали, что они что-то не то делают, чекисты, которые поняли, что они могут привести их к единственному живому свидетелю, участнику событий. И потом эти киллеры этого синдиката, которые, главарь которого узнал, что главный герой находится на Донбассе. И вот этот, собственно, выплывающий из пучин ментовского прошлого главного героя, страшное чудовище, этот офтальмолог. И вот вся эта кодла, она преследует главных героев. И в этом, в общем-то, состоит элемент триллера, боевика и детектива. Все остальное, в общем-то, на тему сегодняшнего дня.
Ну вот я как раз хотела сказать, что там нету такого вот этого тщательного, методичного, если люди ожидают, что они там найдут вот этого расследования, грубо говоря, по следам Беллингкета, да, как они методично расследовали фотографии, то там этого нет. Это действительно фикшн, это гораздо более упрощенная детективная история. Это, на мой
взгляд, заход, Алла, это заход к теме с другой стороны. Понимаете, вот аэропорт был интересен тем, кто были в теме, кто этим жили. Поэтому он был наиболее популярен в Украине и менее популярен в мире и уж совсем не популярен в России. Ну и что говорить, его там просто не издали. То эта книга, ну, при благополучном стечении обстоятельств, если вам эта книга понравилась, а пока я слышу только одни восклицательными знаками отзывы о ней, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я очень рад, что нравится. Для меня самый главный отзыв читателя – это читал до 3 часов ночи, не мог отложить на одном дыхании, с детства не получал такого удовольствия от чтения. Вот это для меня главное, а не отзывы критиков, хотя они тоже очень неплохие. И возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, эта книга заинтересует, должна заинтересовать, по моему мнению и по моему желанию, любого читателя своим сюжетом, своими героями. Даже если этот человек просто, грубо говоря, ватник, который считает, что Крым наш и все остальное, и что на Донбассе идет гражданская война. Но эта книга, она будет ему интересна в любом случае, потому что ему будет интересно узнать, чем она закончится, и он не сможет ее отложить, пока не откроет последнюю страницу. И потом, возвращаясь к этой книге, возможно, многие из таких читателей, они почешут голову, репу свою, и подумают, а что же там действительно случилось с этим боем?
Ну вот я как раз хотела сказать, что это, наверное, она, безусловно, более захватывающая, именно потому что это другой жанр. И она, наверное, рассчитана на читателя, скажем так, менее искушенного. Менее искушенного. Это не то чтобы критика, да, но это как бы на более широкую публику, скажем так.
Да, конечно.
То есть вы так и планировали это, я насколько понимаю.
Да, я писал, писатель — это человек, который придумывает истории и рассказывает их. Вот я придумал историю, я ее рассказал. Интересно, слушайте, неинтересно, заканчиваем разговор. Вот и все.
Сережа, у меня к вам вопрос, который не касается книги. Мы к книге сейчас вернемся через пару вопросов. У меня вопрос, который, поскольку за вами многие люди, которые вас знают и вас любят, на Фейсбуке за вами, ваши followers за вами следят, и мы все были очень обеспокоены, когда вас тяганули в полицию. Расскажите, чем кончилось и как закончилось.
Потому что,
в общем, как бы мы все понимаем, да, что это...
Они хотели открыть уголовное дело против меня, но, видимо, на каком-то уровне сказали этого не делать, а уголовное дело за разжигание ненависти. Ну, то есть вот то, что я написал...
Роман за роман «Аэропорт», да, я так и поняла.
Нет, ну, в общем-то, впрямую не за роман, а за мои фотографии, которые были на выставке в Москве. Но на допросе у следователя я уже понял, что речь идет о романе «Аэропорт», и их, в общем-то, остановили, потому что там тоже в Кремле не дураки сидят. И они понимают, что роман популярный в мире. А если они еще что-то со мной сделают, там, не дай бог.
Ну и потом, в общем, вообще... за фикшн, взять человека и притянуть его за фикшн, потому что как бы он документальный роман, безусловно, но это же тоже как бы художественная литература, это же все равно не...
Я и говорю, они могли меня притянуть за что-то другое, за вот разжигание ненависти, а не за роман. Вот, за то, что я снимал там украинских, как они говорят, там фашистов, этих правосеков, которые запрещены в России. Ну вот они что угодно, они вообще могут что угодно со мной сделать. Но я к чему веду? Что они понимают, что если они хоть что-то со мной сделают, хоть палец мне там откусят, мой роман получит еще миллионы этих самых читателей. Как только они начали вот эту суету с открыванием уголовного дела, тут же роман купили в Китае, и сейчас он выходит там огромным тиражом.
Ну, то есть они понимают, что они делают вам дополнительную раскрутку, решили этого не делать.
Ну, это бесплатная реклама, да. Я, в общем-то, даже не очень беспокоюсь по этому поводу, а наоборот, им благодарен.
Но, тем не менее, как бы это, наверное, было не очень приятный экспириенс, когда вы пошли, вам пришлось пойти в полицию, давать показания какие-то. Или это было, в общем...
Нет, Алла, да. Знаете, я к жизни отношусь уже сейчас как писатель. Мне все интересно, знаете. Но это такая журналистская привычка. Но как писателю мне все равно не хватает какого-то опыта в некоторых местах. И вот эта история с уголовным преследованием, она мне была интересна, и я с удовольствием в ней участвовал.
То есть вы начали записывать для нового романа, да?
Да, каждый вечер я сажусь за компьютер и вот пишу какие-нибудь анекдоты, эти самые анекдоты в английском смысле, какие-нибудь интересные события, которые со мной произошли, какие-то интересные фразы, кусочки разговоров, чтобы потом как-то это использовать. Вообще уже сейчас все на все смотрю. Если раньше смотрел как фотограф, то сейчас смотрю как писатель, наверное.
А скажите мне, пожалуйста, вот там же, как только это началось, огромное количество народу тут же как бы уезжайте немедленно, спасайте себя, ну, тем более, что у вас семья в Далласе, где вы сейчас находитесь. А почему вы так категорически это не рассматриваете?
Ну, поздно же, но я не молодой человек, я прожил всю жизнь, собственно, в России, у меня там... У меня там есть то, что мне нравится. У меня есть природа, которую я создаю вокруг себя. Маленький мир свой собственный. Ну, мне уютно на моей даче. Это моя жизнь. Там жила моя любимая жена. Там существует вот этот вот мир. Потом у меня кот есть больной, у которого диабет, и я не могу его бросить. Но я на короткое время его оставляю на нянечку, на кэт-ситера. А так этот кот, это вот связывает меня с Настей, потому что мы вместе его завели. Вот, сейчас я, конечно, здесь приехал в Даллас, потому что 22 числа, 3 года ее смерти, и она здесь покоится на кладбище, и я поэтому здесь с тем, что осталось от моей семьи. Вот, а так, ну, понимаете, я нигде не чувствую себя настолько дома, как в Москве, к сожалению, это или к счастью. Я уже буду доживать там.
Ну, доживать — это грустное слово. Мы надеемся, что вы будете продолжать писать, потому что, наверное, вот на той даче, которую мы все видим фотографии в Facebook, это, наверное, идеальное место для писателя. Вот такой какой-то внутренний покой, если вы сумели создать себе.
Вы правы,
себе.
Я не сказал об этом, но это так оно и есть. Вот там мне именно там пишется.
Ну, так это для каждого писателя очень важно иметь такое место, наверное. Тогда я вас понимаю, почему вы не хотите его, это место, оставлять.
Ал, вам книга понравилась?
Да, мне понравилась книга, да, конечно, мне понравилась книга, я же сказала, я начала с того, что я ее до полтретьего ночи я ее читала, потому что сначала я подумала, ну, может быть, я лягу спать, и мне завтра ехать на передачу, но я ее все-таки не могла отложить и дочитала, несмотря на то, что, уже мне было, скажем так, достаточно для интервью, да, уже информации, но я все-таки дочитала книгу до конца, не могла ее отложить. Единственное, что я там не увидела, и что мне, может быть, опять-таки, я вот хотела вас об этом спросить. Там, наверное, нету, вот я ожидала какого-то более последовательного именно расследования по MH17, да, что вот он идет по следу, и он как-то расследует ваш грипп.
Это немножко другая книга. Это же не аэропорт, это не документальная книга. Это я взял просто явление, взял персонажей, которые, к сожалению, участвовали в том, что произошло, и просто реконструкцией занялся того, что случилось. И, собственно, идет расследование, в которое я не хочу вторгаться. Павел Каныгин в «Новой газете» провел замечательное расследование. Все это мне помогало в моем романе, но у романа была другая цель.
Я поняла, да, это вот просто мои ожидания, да, я думала, что расследование будет вестись в этом направлении именно, и на этом, да, я поняла.
Скажем так, в романе представлена наиболее вероятная версия того, что случилось, версия, которую я, как журналист, с огромным стажем склоняюсь.
Нет, я просто к тому, что я думала, одна из идей, да, чтобы людей, которые читают этот роман и детектив, но при этом вот последовательность событий, как вот выяснилось, кто в чем виноват, да, она будет как раз так, заодно просветим публику. Я думала, что такой момент будет в этом. И вы не стали этим пользоваться, хотя могли. И, может быть, это и правильно, потому что...
Я не хотел уходить в документалистику. Дело в том, что с романом «Аэропорт» меня за это ругали, что непонятно, где выдумка, а где действительно то, что произошло. Поэтому здесь я, так сказать, совсем ушел от документалистики и с самого первого кадра дал понять, что это просто кино.
А скажите, пожалуйста, как раз по поводу кино. Мы с вами разговаривали, когда вы здесь были в Торонто, по поводу прав на книгу «Аэропорт». Вот этот роман, мне кажется, он более такой киноснимаемый, потому что там больше действия, да, там больше, как любой детектив и боевик, больше акшен, скажем так. Какие-то у вас есть в этом направлении надежды или, может быть, предложения, или, может быть, какие-то планы?
Ну, посмотрим, как роман пойдет. У меня очень хороший литературный агент, Томас Видлинг, из Германии, один из лучших литературных агентов, который работает с русскоязычной литературой. Мой хороший знакомый Бен Мозес, это автор фильма «Good Morning, Vietnam», он уже написал «Тритмент», сценария по роману «Рейс».
То есть уже что-то, уже сценарий есть, да? Ну, не сценарий, да.
Нет, сценария нет, «Тритмент» есть.
Я поняла, да.
Это более расширенный синопсис.
Я поняла. То есть есть какие-то закваски, какие-то есть для, может быть, кино, да? Ну, мне иногда бывает жалко, когда снимают кино. Если кино получается, например, менее удачным, чем книга, то обидно, что люди книгу не прочитали, да? Но будем надеяться, что если будет кино,
оно будет... Ну, как правило, так и получается, да. Но, с другой стороны, есть такие случаи, что кино дает дополнительный буст книге. Да, в любом случае, это... Для автора это хорошо, это интересно, это новый подход к его книге, новое прочтение, особенно если он в этом участвует.
А вот у нас поступил вопрос от радиослушателя. Были ли вы в Украине после того, как уже были в Донецком аэропорту после этого? Если да, то какие впечатления, какие ваши мысли по поводу сегодняшней
Украины? Ну, я в Украине часто бываю. Ну, я уже перестал работать в «Лос-Анджелес Таймс» 1 января 2016 года, и как корреспондент с тех пор я в Украине не был. Ну, у меня какие впечатления? Ну, в Украине продолжает идти война, которую развязала Россия. Эта война гибридная. Отказаться от нее Кремль не может, потому что не может признать своих ошибок, во-первых. А во-вторых, хотя Путин понимает, что весь мир уже... понял, что к чему, и что это действительно война, и кто в этом виноват, но он продолжает использовать эту войну как средство одурманивания населения в России. Он пытается таким образом затормозить реформы в Украине, создать трудности для украинской экономики, а очень трудно делать реформы, когда идет война. Это он делает для того, чтобы такой тлеющий очаг войны он поддерживает искусственно на Донбассе, чтобы показать своим людям, что, мол, вот видите, у них был Майдан, они восстали против власти, и вот у них такие большие проблемы во всем. Именно об этом и идет каждая политическая передача про Украину на российском телевидении, а там ежедневно мы это видим.
Ну, я не смотрю российское телевидение, но мне кажется, что у народа немножко поменялся взгляд на это. То ли они устали, появилась вот эта вот апатия относительно фашизма в кавычках, да, которые им впаривают. То ли поняли в какой-то момент, просто не хотят признать, что это не совсем так. Мне кажется, немножко поменялась ситуация.
Вы правы насчет апатии, потому что вот этот временный элейшн такой, которая была по поводу, так сказать, по поводу...
Мы бьемся за правое дело, да.
Крыма, на ее место пришло тяжелое такое похмельное осознание того, что не все ладно в нашем королевстве, а куда идти и каких держаться руководящих истин, никто не знает. Понимаете, путинский режим – это вот один из самых циничных режимов за всю историю России. Если предыдущих каких-то правителей или систем были какие-то идеи о том, как обустроить Россию, что сделать для людей, какие-то были идеологии, то здесь никакой идеологии нет, кроме воровства, а все остальное, то есть они просто грабят Россию, это мафия, которая захватила власть в России. Если в других странах тоже есть бандитские организации, есть даже мафии, то и Россия, это, пожалуй, сегодня из больших стран единственная страна, в которой у мафии есть страна. Вот в этом огромная проблема. И многие люди, они начинают это понимать, но другое дело, что население в России благодаря вот такой генетической чистке за последние 100 лет, оно безразличное, вялое и инертное.
Я бы не сказала, что молодежь, которая вот мы видели на последних протестах, что она вялая и инертная. Они понимают риски, и тем не менее они на это идут. То есть тут они понимают, да.
Это очень важно, что молодежь просыпается. Это безумный кошмар для Кремля, потому что они знают, что движущей силой всех цветных революций всегда во всех странах была молодежь. Молодежь, это вот она не одурманена, потому что молодежь не смотрит телевизор. Они книг не читают, это плохо. И телевизор не смотрит, это хорошо. Поэтому их трудно brainwash.
Ну да, но мне вот показалось, что это очень... вот эти последние протесты, я была под впечатлением, потому что, как бы, во-первых, как они держались, да, когда их арестовывали, то есть они были к этому готовы, это не было сюрпризом, как в 2011 году.
Они шли
году.
На это, но они шли на это, пока, да.
То есть это мужество, в общем...
Но это опыт политической борьбы, и она начинается, она развертывается, есть политический лидер, Алексей Навальный, который этим всем руководит. И я ожидаю, что политическая борьба, она будет усиливаться в России. И нельзя предсказать, чем это кончится в обозримом будущем.
Сережа, а у вас не было идеи взять фотоаппарат и вот эту вот толпу, тем более, что вы так фотографируете лица людей этих, и пойти снять такое вот лица будущего?
Ну, успею еще, просто я был занят, меня не было в Москве.
А, окей. Потому что интересно было бы посмотреть вашими глазами, да,
ну,
на
конечно,
эту
интересно.
Публику. Да. Ну, то в следующий раз, пожалуйста, нам это сам, потому что у вас очень, ну, очень правильно, вы фиксируете такие моменты, которые другие люди не видят. Вот, может быть, это через линзу фотоаппарата, это другой взгляд. Ну, как у любого хорошего художника, да, у вас очень такой персонифицированный взгляд на людей, на вещи. И вашими глазами очень интересно смотреть на этих людей. Поэтому я бы, конечно, с удовольствием посмотрела это.
Ну вот, Алла. Ну вот, взяли, все испортили. Я книги начал писать, а вы мне опять иди снимай.
Не, ну потому что... А что, одно не мешает другому же.
Хорошо,
это совершенно... Ваши книги с вашими же фотографиями, я считаю, что это большое преимущество, которое далеко не все могут себе позволить. Не все умеют делать и то, и другое. Сережа, спасибо вам большое. Я была очень рада с вами пообщаться.
Нет, безумно приятно с вами поговорить и всегда к вашим услугам. И огромный привет всем слушателям.
А я еще напомню нашим радиослушателям, что если вы зайдете на наш веб-сайт, там стоит анонс сегодняшней передачи, и там есть линк к роману «Рейс», его можно купить на amazon.com и на amazon.ca на русском языке. Вы можете заглянуть, я вчера как раз уже говорила, что вы можете даже заглянуть в книжку и посмотреть там какие-то выдержки оттуда, почитать аннотацию. Ну и если вы сочтете это правильным, я сочла это правильным, то вы можете ее приобрести. Это очень легко через Amazon. Сергей, спасибо вам большое. Линк будет стоять еще долгое время, какой-то он привязан к нашей передаче будет. Так что всем, кому интересно, послушайте, посмотреть и почитать роман «Рейс», который написал Сергей Лойко. Спасибо вам большое.
Советую всем ее прочесть.
Спасибо вам большое, Сережа. Большим вам успехов.
Да, успехов вам. Пока.
Всего доброго.